История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня исполняется 80 лет, ровно 80 лет, как была подписана первая капитуляция Третьего рейха. Вот так это можно назвать то, что произошло. Ну, а дальше произошло знаменитое подписание капитуляции в пригороде Берлина. 8 и 9 мая. 9 мая праздник у нас, 8 мая почему-то в Европе. Давайте разберемся вот с этим наследием победы, с путаницей дат, подписаний. И поэтому у нас в гостях сегодня Николай Петрович Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Добрый день, Николай Петрович.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Для того, чтобы напомнить всю эту сложную перипетию различных событий, я предлагаю начать с последних или даже с первых майских дней. Берлин. Советская армия проводит уже заключительную стадию блестящей берлинской операции.
И идет серия капитуляций немецких вооруженных сил. На самом деле, первые капитуляции у них имели место еще 29 апреля 1945 года, когда капитулировала группа армий С.
А это какое направление?
Группа армий С – это западное направление. Вот, но нас интересует действительно 2 мая 1945 года. Это капитуляция Берлинского гарнизона под командованием Вейдлинга. Да, соответственно, после чего вновь сформированное, ну, так называемое правительство Германии формируется в городке Фленсбург.
Здесь небольшое дополнение, дорогие друзья, для тех, кто еще плохо знает историю этих блестящих дней 80-летней давности, хочется напомнить, что Гитлер застрелился в своем бункере, оставил некое завещание, и в этом завещании был список правительства, как он его мыслил себе. И руководителем правительства, подчеркиваю, Гитлер назначил гросс-адмирала Денниса, который командовал немецкими подводными силами.
Ну, командовал уже не только подводными силами, он командовал уже, в принципе, Кригсмарине на тот момент. Ну да, совершенно верно, своим преемником официально Гитлер назначил гросс-адмирала Карла Дёнитса, и его должность звучала как рейхспрезидент, получается так. Ну, а кто же стал, в свою очередь, командующим Кригсмарине на вакантной должности?
Ну, то есть флотом немецким.
Да, немецким морским флотом. Кто же стал? А командующим стал адмирал Ганс-Георг Фридебург. Так вот, этот адмирал, он продолжил череду капитуляций, которые, вот как мы сейчас перечислили, 29 апреля, 2 мая. Следующая дата интересная, это 4 мая 1945 года, когда адмирал Фридебург организовал капитуляцию немецких войск на территории Голландии, на территории Дании, на территории, ну, нынешней федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, Северная Германия, и вообще в северо-западной части Германии. Эти войска капитулировали фельдмаршалу Монтгомери, британским вооруженным силам. Вот, значит, и дальше интересный момент. Именно Фридебургу было поручено ехать в Реймс для того, чтобы подписать капитуляцию немецких вооруженных сил на Западе. Я подчеркиваю, на Западе.
Вот это очень интересный момент, дорогие друзья. Еще опять очень важное уточнение. Смотрите, в тот момент у товарища Сталина были все основания считать, что в последние дни, ну, по сути, в финале войны с Германией, союзники могут попытаться сделать такое переобувание в воздухе, договориться с гитлеровцами и в той или иной форме либо выйти из войны, либо, не дай бог, продолжить борьбу вместе с гитлеровцами против нас. Поэтому внимание советского руководства и советской разведки было к этому вопросу очень пристальное. Вот именно об этом, ну, по сути, и знаменитая книга Юлиана Семенова, и великолепнейший фильм «17 мгновений весны», когда Штирлиц сорвал вот те переговоры, которые шли между союзниками, то есть между американцами в основном и представителями Гиммлера и эсэсовцами. Вот этот период и сегодня является основным изучением нашей программы. 4 мая капитулируют немецкие войска на западном направлении. 7 мая во французском городе Реймс, 80 лет назад. Вот что произошло в этот день, Николай Петрович?
Ну, в этот день произошло фактически, капитуляция германских вооруженных сил. Причем произошла она, опять же, я подчеркиваю, это была капитуляция предварительная. То есть здесь надо очень четко понимать, что было первично, что было вторично. Дело в том, что когда Фридебург, уже упомянутый нами, ехал в качестве представителя Дёнитса в Реймс подписывать капитуляцию, у него была строгая директива подписывать только капитуляцию немецких вооруженных сил на западном направлении. При этом постараться убедить западных союзников, ну, в данный момент, в данном случае лица Эйзенхауэра,
это будущий президент Соединенных Штатов.
Будущий президент Соединенных Штатов, да, на тот момент командующий американским контингентом, так назовем его, в Европе, убедить американцев продолжить, ну, вернее так, позволить немецким войскам продолжить сопротивление на Востоке. Даже так.
Но я думаю, что у нас есть все основания сказать, что Фридебург ехал с целью внести раскол в ряды союзников.
Безусловно.
Да, и вот разыграть тот самый сценарий, которого очень сильно опасался товарищ Сталин.
Да, и, кстати говоря, вот вы упомянули книгу Юлиана, вернее, фильм, да, по книге Юлиана Семенова, ну и саму книгу, а я могу дополнить даже официальными историческими документами, уже рассекреченными, ведь план немыслимый, это он же существовал, он как раз включал в себя именно задействование 12 германских дивизий, ранее капитулировавших как раз на территории Голландии и Дании, сохранивших боеспособность и использование их на острие возможного наступления на советские вооруженные силы в Европе.
Но здесь и будет только одна небольшая нестыковочка. Обычно говорят, мне кажется, вполне справедливо, что операция «Немыслимая» была разработана именно британским генштабом, да, по распоряжению премьер-министра Черчилля, да. А американцы и войска, и политики вроде как бы к этому не имеют отношения.
Да.
Хотя, согласитесь, наверное, вряд ли бы это произошло, потому что в чем суть операции «Немыслимая»? Неожиданно предательски ударить в спину Красной армии уже после окончания борьбы на территории Германии, разгромить Красную армию, одновременно нанеся мощные авиационные удары по советской промышленности. Наверное, о ядерном оружии тогда еще речь не шла, но, так сказать, без пяти минут. Вот как это между собой стыкуется? И миссия вот этого немецкого адмирала, и участие британцев-американцев в какой степени в этом было?
Нет, на самом деле стыкуется очень даже неплохо. То есть, если мы посмотрим, опять же, повторюсь, с какой директивой Дёнитс отправил Фридебурга в Реймс, то максимум, на что на тот момент был уполномочен Фридебург, это капитуляция немецких вооруженных сил на западном направлении. Ну, понятно, что Дёнитс держал где-то в голове идеальный вариант, если продолжить сопротивление на Востоке, ну и совсем утопический, я не думаю, что он настолько глуп был, да, но совсем утопический вариант, это что вообще повернуть оружие против
Красной армии. Союзники перейдут по другую сторону баррикад, да?
Да, то есть, ну, в бункере Гитлера мы знаем, такие настроения витали, но морально-психическое состояние тех, кто в бункере находился, вызывает очень серьезные вопросы, да, в последние дни апреля 1945 года, поэтому, полагаю, это лучше оставить за скобками. Ну, так вот, значит, Фридебург вел переговоры с американскими представителями. Это был генерал Смит и начальник разведки американского контингента под командованием Эйзенхауэра, генерал Стронг. То есть, видите, уровень на уровне, получается, начальников штабов все-таки. Это не государственный уровень. это даже не уровень командующих, направлениями командующих фронтами, командующих армиями. То есть это одна из причин, по которой Эйзенхауэр изначально сам устранился из этого переговорного процесса.
Вообще это больше напоминает какие-то политические игры, именно, нежели реальную капитуляцию немецкой армии.
Конечно, это больше напоминает, ну, такой разыгранный спектакль. Вот, значит, про Эйзенхауэра много ходят всяких, особенно в интернете, баек, что он, когда вступал на европейскую землю, он испытывал к немцам чуть ли не эмпатию, но когда увидел освобожденные концлагеря, да, фабрики смерти, резко изменил свое мнение. Ну, насчет того, что любой человек, который увидит лагерь смерти, психически, конечно, получит травму определенную, но я не думаю, что Эйзенхауэр относится к категории людей, которые были, ну, настолько морально неустойчивы.
Я просто думаю, что главнокомандующий силами какой-либо великой державы не может действовать, исходя из своих симпатий и антипатий. Абсолютно. Он действует, исходя из приказов политического руководства страны.
Да, безусловно. Но так или иначе, я усматриваю причину того, что он не принимал непосредственно участие в переговорном процессе вот пока еще с Фридебургом, что это, ну, образно говоря, не его уровень. Это не его уровень. Значит, но, тем не менее, от имени Эйзенхауэра в адрес Фридебурга поступило ультимативное требование о подписании капитуляции всех немецких вооруженных сил, как на Западе, так и на Востоке, и желательно прямо вот самое-самое ближайшее время. Фридебург отправил депешу, или там, телеграмму во Фленсбург, во временную столицу Германии, Дёницу, с вопросом, как быть.
Ну, получить полномочия на это.
Да, получить полномочия на это. И вот видите, какая интересная вещь. Фридебург даже не ожидал, что на него будут американцы давить. Он не ожидал. Он думал, что они найдут какой-то компромисс. Он думал, что они смогут договориться. Он думал, что, ну, где-то придется уступить, где-то там что-то. Но он никак не предполагал, что его поставят перед фактом.
Николай Петрович, давайте немножко драматизма добавим вот в эту картину, которую историческими большими мазками мы сейчас рисуем. Итак, 7 мая 1945 года. То есть исход войны понятен, смысл войны понятен. И в этот момент представитель советского командования в ставке Эйзенхауэра, генерал Суслопаров, вызываем к Эйзенхауэру. Этот генерал сидит, улыбается и говорит, что вот сейчас произойдет подписание капитуляции немецкой армии. Генерал Суслопаров не имеет таких полномочий. Он поставлен в ситуацию, когда он должен немедленно принять решение. Он срочно телеграфирует Сталину о том, что ему делать в этой ситуации. Подписывать, не подписывать, какие будут инструкции. Здесь же давайте еще добавим одну интересную вещь. Дело в том, что важно не просто подписать, важно что подписать. Важно, кто подпишет и что подпишет. Так вот, на протяжении общения между союзниками, то есть нами, американцами, британцами, был выработан текст большой, четкий, взвешенный, да, пунктуальный той капитуляции, которую должны были бы подписать немцы. Да. И вдруг выясняется в последний момент, что Фридебург будет подписывать какой-то другой текст, который сочинил вообще непонятно кто. То ли Эйзенхауэр, то ли еще кто. И это еще не все. Эйзенхауэр, улыбаясь, говорит, что вообще-то Фридебург предложил мне подписать капитуляцию только перед союзными войсками с продолжением возможной борьбы на Востоке. Но я, сказал Эйзенхауэр, настоял на том, чтобы это была капитуляция перед всеми союзниками. Вот нужно понять, в каком положении оказался генерал Суслопаров.
Да, генерал Суслопаров оказался в сложном положении, но тут одна ремарка с моей стороны. Да, все верно сказано, что текст капитуляции, он вообще впервые сам тезис о капитуляции Германии прозвучал в январе, если я не ошибаюсь, 43-го года на конференции в Касабланке. Рузвельт как раз озвучил первым. А в январе же 44-го года Европейская консультационная комиссия разработала...
Ну, комиссия. Целая комиссия.
Это, да, между союзниками. Да, разработал вот этот самый текст, вот, о котором вы говорите. Вот этот самый текст, он был разработан еще в 44-м году. Да. А когда Эйзенхауэр вызвал Суслопарова, тут уже не один Фридебург на том конце сидел. Дело в том, что когда, вот я говорил, он же позвонил Дёницу. Дёниц в помощь Фридебургу прислал Йодля. Начальник, генерал-полковник Йодль, начальник штаба оперативного управления сухопутных войск, ну, ОКХ по-немецки. Жесткий противник капитуляции на Востоке. И вот он его в прямом смысле слова, как тяжелую артиллерию, прислал в помощь Фредебургу, чтобы все-таки вот выторговать с американцами компромисс.
Если не ошибаюсь, Йодля и Кейтеля повесят по итогам Нюрнбергского процесса.
Как военных преступников, да. Преступление против человечности. Но, значит, в итоге, когда Йодль завел об этом речь, все с тем же Стронгом и все с тем же Смитом, вышел из себя уже Эйзенхауэр, который сказал: немцы, вы вообще уже почти сутки тянете время, я сейчас просто сделаю так, что закрою фронт, ни один беженец больше на запад не пройдет, ни одна часть больше на запад не сдастся, и мы возобновим боевые действия с бомбардировками, с нанесениями ударов. Кстати, психологически он этот демарш подготовил. Комната, в которой проходило это совещание, была увешана картами, ну, во многом, может быть, показательными.
Старыми какими-нибудь?
Не, наоборот, скорее, очень даже новыми картами, на которых стрелочками были обозначены возможные планируемые, может, они не планировались на самом деле, ударами, которые собиралась наносить американская авиация по немецким центрам, по немецким войскам.
Но ровно так же и в Берлине советское командование побудило, дожало немцев на сдачу, потому что они тоже сутки виляли, имеем, не имеем полномочий. Да. После чего сказали, мы нанесем удар, сравняем Берлин с землей, и тут же гарнизон капитулировал.
Ну и в конечном итоге примерно в 0 часов 30 минут, ну там плюс-минус несколько минут, 7 мая по центральноевропейскому времени, а в Москве это, получается, 2 часа 30 минут ночи, вот состоялся вот этот эпизод с Услопаровым, когда улыбающийся действительно Эйзенхауэр ему сказал, что вот мы сейчас подпишем.
Но в итоге Услопаров принял решение подписать, потому что он не получил никаких указаний из Москвы.
Да, в Москве банально, ну, как по-русски сказать, спали.
Ну, наверное, товарищи отдыхали, просто не решили беспокоить.
Хотя, как мне, опять же, ну, мне как историку представляется, что это был тот случай, когда товарищ Сталин бы не обиделся, если бы его разбудили.
Ну, об этом, собственно говоря, и свидетельствуют слова Сталина, которые он сказал уже маршалу Жукову по факту этой ситуации и по своим мыслям, как из нее в дальнейшем выходить. Просто давайте здесь зафиксируем. Так, 7 мая в городе Реймс была подписана капитуляция, которую Сталин, получив информацию от Услопарова, отправил Услопарову запоздавшую
не подписывать
указания. Да. После чего Сталин связался с руководством и Соединенных Штатов Америки, и Великобритании, и убедил их считать это неким предварительным подписанием капитуляции, и дальше назначить подписание уже, как говорится, окончательной, финальной капитуляции Германии в войне на 8 мая в пригороде Берлина, в городе Карлсхорсте.
Да.
После чего Сталин связался с Жуковым и поручил Жукову быть представителем Советского Союза в момент этой церемонии. Ну, и еще там несколько должностей, которые были необходимы для осуществления оккупационных функций и функций управления на территории, на которой размещалась тогда советская армия.
Да, здесь несколько моментов, вот между строк буквально, но они нам очень о многом говорят. Вот смотрите, в Реймсе было подписано в 2 часа 41 минуту по центральноевропейскому времени.
7 числа.
Седьмого числа.
Это уже 8.
Нет, это 7.
7 числа.
7 мая в 2 часа 41 минуту ночи по центральноевропейскому времени, то есть по московскому в 4:41. Что интересно, это прекращение огня, ну, говоря современным языком, должно было наступить в 23 часа 31 минуту 8 мая, то есть спустя больше, чем полтора суток с момента подписания в Реймсе. Это почему так? И вот я здесь усматриваю все-таки уступку западных союзников немцам, чтобы максимальное количество немецких частей успело за эти полтора дня, ну, образно говоря,
перейти в зону, которая убежать, находится под контролем союзников.
Да. И полетели депеши. Полетели депеши тут же из Фленсбурга от Дёница. Полетели фельдмаршалу Кессельрингу. Полетели фельдмаршалу Шернеру, Рандульчу. Много кому полетели. Значит, командующий группой армий «Центр», командующий объединенными войсками в Западной Австрии. Вот это все полетело. Сдавайтесь, капитулируйте. но только перед западными союзниками. Если надо, продолжайте вооруженную борьбу только против русских, чтобы прорваться на Запад.
Ну, то есть, получается, что товарищ Сталин не зря опасался коварства союзников.
Да, конечно. То есть, и теперь уже, забегая вперед, я говорю вот между строк, 23 часа 31 минута 8 мая, когда должны были смолкнуть орудия. Так вот, акт о безоговорочной капитуляции Германии, который был подписан в Карлсхорсте, был подписан 23 часа 31 минуту уже Жуковым и Кейтелем.
Вот давайте, дорогие друзья, теперь перенесемся из 7 мая в 8 мая.
Да.
Итак, Сталин оказывается в ситуации, когда происходит что-то не совсем понятное, но то, что он ожидал, какая-то возня и попытка обмана у союзников. Возможно, Сталин недосконально понимал, что они хотят достигнуть, но ему было, безусловно, очевидно, что они хотят получить максимальное количество территорий, максимальное количество военнослужащих, максимальное количество вооружений германской армии в свою зону влияния. Как там дальше они распоряжаться? Ну, вы уже, Николай Петрович, сегодня сказали. Собственно говоря, 10 немецких дивизий находились в полном своем, ну, если не вооружении, то в полной готовности.
12 тоже.
Да, да. О чем, собственно говоря, потом товарищ Сталин на Потсдамской конференции рассказал товарищу Черчиллю, а тот попытался разыграть такую оскорбленную невинность, даже как мы обязательно разберемся, как такое может быть. Ну вот, 8 мая Сталин поручает Жукову подписывать капитуляцию. Хочу сказать, что, готовясь к нашей программе, я освежил мемуары Георгия Константиновича Жукова, что, собственно говоря, дорогие друзья, и всем вам рекомендую. Однако рекомендую читать Жукова в издании доперестроечном, потому что удивительное дело, потом, уже после смерти великого маршала, и в перестройку вдруг начали возникать какие-то дописки. Говорят, что он стеснялся, он боялся, не мог что-то написать, хотя я не очень представляю себе брежневское время маршала Жукова, чтобы он там кого-то чего-то боялся. Я просто вопрос достаточно досконально изучал. Все, что дописано в перестройку в мемуары Жукова, это все антисталинское. Оно выставляет Сталина каким-то злым, каким-то неадекватным. То есть вот такие, знаете, дописки, буквально фраза, две фразы или еще что-то. Но у нас сейчас, дорогие друзья, будет перерыв на новости. Я хотел вам напомнить, что у нас в гостях Николай Петрович Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. И говорим мы о последних днях Великой Отечественной войны, о капитуляции Германии. Говорим о том, почему возникло вот это разночтение 8 и 9 мая. Сегодня, кстати, это выглядит весьма характерно. В нашей стране мы празднуем День Победы 9 мая. А в Европе празднуют некий День Европы 8 мая, уже не День Победы. И я думаю, что ответ очень простой. Значительная часть сегодняшнего Евросоюза, значительная часть сегодняшних так называемых европейцев, ЕС, это страны, которые прямо участвовали в войне на той стороне. Вот отсюда, собственно говоря, и разница. Именно поэтому они придумали какое-то нейтральное название «День Европы». Почему? Так неудобно отмечать день своего собственного разгрома. Мне кажется, именно в этом и есть суть той проблемы, которую сегодня мы называем возрождением фашизма. Напомню вам, что помимо Германии, Италии, Японии, против нас воевали формирования Франции, да, это потом ее записали в державу-победительницы, записали еще много стран. Но, дорогие друзья, мы все это обсудим уже после перерыва.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Я Николай Стариков. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве Николай Петрович Пархитько. Говорим мы о важнейших днях нашей истории. 80 лет назад, вот ровно 80 лет назад, представитель германского командования подписал, как потом назвали, предварительную капитуляцию во французском городе Реймсе, а на рубеже 8-9 мая по настоянию товарища Сталина руководство сил союзников, ну и, соответственно, руководство поверженной германской армии собрались в пригороде Берлина. И вот я сказал Николаю Петровичу, что освежил мемуары Георгия Константиновича, он пишет, что, во-первых, интересно, все это происходило в казарме. Даже в столовой немецкой казармы, ну, понятно, что не очень много зданий в тот момент было в хорошем состоянии, да. Дальше он пишет, что в зал мы, ну, то есть все участники церемонии подписания капитуляции Германии, вошли ровно в 00:00. И здесь я бы остановился вот на часовой разнице между Москвой и Берлином, потому что именно она, но не только она, привела к тому, что в Европе День Европы 8 мая, который как-то должен олицетворять разгром нацизма, а у нас в стране 9 мая. Вот, Николай Петрович, что происходило дальше и откуда возникло это разночтение?
Ну, здесь, на самом деле, достаточно простой ответ. То есть, если мы отталкиваемся от предварительного подписания капитуляции от 7 мая, то союзники на тот момент в течение полутора еще суток считали эту капитуляцию основной, пока не было достигнуто договоренности с товарищем Сталиным о том, чтобы считать ее предварительной.
То есть, для них война уже закончилась?
Да. Была достигнута договоренность, ну, вот Сталин утром, когда отправил запоздавшую рекомендацию
Суслопарову,
да, была достигнута договоренность о том, что страны союзников, то есть британцы и американцы, в течение 36 часов с момента подписания капитуляции в Реймсе о ней не заявят официально по национальным радио. Потому что, ну, западные союзники поняли, к их чести, поняли позицию Советского Союза, позицию товарища Сталина, и поэтому они согласились пойти на подписание второго документа. Кстати, заслуга Суслопарова в том, что он, когда подписывал, он оставил пометку о том, что этот документ может быть заменен другим, более совершенным документом, если какая-либо из союзнических сторон выкажет подобное желание.
И вот здесь вопрос.
Да.
Документ, который был подписан в Реймсе 7 мая,
да,
и документ, который был подписан 8-9 мая в пригороде Берлина, это разные документы?
В принципе, да. Они отличаются. Хотя, как мы уже говорили с вами, за основу был взят документ, который еще был ранее согласован Европейской консультационной комиссией еще в 1944 году, но документ от 7 мая приписывал, например, капитулировавшим немецким частям оставаться на своих местах. Понятно, что они этого делать бы не стали. А документ от 8 по нашему 9 мая 1945 года предписывал им немедленно разоружиться. Это очень важное отличие.
А вот здесь поподробнее, чтобы было понятно, в чем разница?
А разница огромная. Разница в том, что, ну, как я уже сказал, когда вы даете пространное заключение, предписание немецким частям, которые находятся, ну, допустим, на стыке советской и американской зон будущей оккупации, вы им приказываете оставаться на своих местах, а им из Фленсбурга прилетает директива о том, что немедленно прорывайтесь на Запад.
Но они могут за боями двинуться.
Они за боями двинутся непременно, обязательно, чтобы не сдаваться советским войскам. Вот, ну и американцы, что им осталось бы, развести руками, сказать, слушайте, ну, мы им сказали, они не послушались.
Ну, так получилось.
Так и получилось, именно так. А здесь все четко, здесь все совершенно определенно, директивно, если угодно. Тут уже на дурачка ты не сыграешь. Это первый момент. Значит, второй момент. Была включена так называемая четвертая статья в акт о безоговорочной капитуляции Германии о том, что и этот документ впоследствии может быть расширен и доработан, что и произошло в конечном итоге 5 июня 1945 года, когда была принята декларация о поражении Германии, подписанная всеми союзниками. Вот. Так что, да, эти документы отличаются между собой. Кроме того, еще момент чисто протокольный. В Реймсе было написано, что только английский вариант документа является юридически релевантным, в то время как документ, подписанный в Карлсхорсте, там было написано, что английская и русская версия документа являются аутентичными.
Ну, понятно, что немецкий. Именно так и должно быть. Конечно. С уважением к одной из держав-победительниц, то есть к нам. Но главный вопрос, который, наверное, задают себе многие наши слушатели, что послужило формальным поводом для вот этого разночтения? Я еще раз, давайте вот по часам, по минутам пойдем. Итак, в 0 часов, пишет Жуков, по московскому времени они зашли в, ну, там, где должна была быть подписана капитуляция. По местному времени...
22,
то есть да. На 2 часа меньше.
Да.
Дальше Жуков пишет, вся процедура заняла 50 минут. То есть в Москве было без 10 час 9 мая, когда процедура закончилась. По среднеевропейскому времени это было без 10:11. Вот, да. Вот это разница. То есть, по сути, если бы подписание капитуляции Германии заняло не 50 минут, а 2 часа 2 минуты, то этого разночтения бы не было, да? Потому что уже и по среднеевропейскому времени было бы тоже 9 мая. Но возникает резонный вопрос. А почему нельзя было Сталину, Рузвельту, Черчиллю просто договориться, выбрав какой-то один день для победы? Вот договорились же, убедил товарищ Сталин, что нужно подписать вторую капитуляцию. Значит, Иосиф Виссарионович мог быть убедителен, когда хотел. Почему не выбрали какую-то одну дату, дату начала подписания, окончания подписания или еще что-то?
Не, ну это было очень сложно сделать, на самом деле. Фронт – это штука не статичная. Бои продолжались. Продолжались бои между советскими частями и отдельными...
Подождите, Николай Петрович, а при чем тут бои на фронте? Просто давайте договоримся, что война закончилась 8 мая, или договоримся, что официально, вот речь же не об окончании боевых действий, потому что они продолжались еще там и в Курляндии, да, и в Дании, того, да. Там и бог еще знает где. Но Вторая мировая война, и еще идти до сентября, да? Угу. Поэтому, ну, давайте вот определим, что борьба с Германией закончилась подписанием Германии капитуляции 8 или 9, и будем все придерживаться одного дня. Вот не является ли это, как говорится, лакмусовой бумажкой каких-то внутренних разногласий между союзниками?
Является.
Является.
Безусловно, да? Является, да, конечно. Ведь советский аргумент, он сводился к чему? Что победа должна быть зафиксирована даже не какой-то из победивших сторон, то даже не это принципиально, а принципиально то, что победа должна быть зафиксирована в том месте, из которого пошла агрессия. То есть в Берлине, в поверженном Берлине.
Ну, это и красиво, и логично.
Да.
Но я полагаю, что это, может быть, был один из аргументов, который товарищ Сталин изложил товарищу Рузвельту и товарищу Черчиллю, когда просил их подписать еще одну капитуляцию, финальную, именно в Германии, именно в Берлине. Но все-таки им двигало не окончательное желание сделать это все в Берлине, а желание избежать той самой непонятной капитуляции, которая непонятно кто не подписал, непонятно где, не с непонятно какими условиями, и самое главное, какой-то другой документ подписали.
Ну, это понятно, что разгром германских вооруженных сил фактически осуществил Советский Союз, а подписывают западные союзники. Это было недопустимо для нашей страны, это совершенно очевидно, понятно, да. Вот, значит, что касается позиции Черчилля и, ну, Рузвельта тоже не было, на тот момент уже Трумана. Значит, что касается вот их позиций, здесь нужно...
Да, это правильная поправка, да. Потому что в апреле месяце 45-го года, да, Рузвельт умер. Кстати, дорогие друзья, сейчас в Америке раскрывают различные архивы. Совсем недавно я смотрел программу еще... Ну, что называется, где использовались советские материалы. И там один из известных корреспондентов международных того времени, Валентин Зорин, он рассказывает о том, что он в свое время разговаривал с Кеннеди. И вот вопросы, которые он задавал Кеннеди, был следующий. А не пора ли Соединенным Штатам Америки признать, что Рузвельт был отравлен? На что это со слов Зорина? Кеннеди ему ответил, что ну как мы можем это признать, что один из великих президентов Соединенных Штатов Америки был отравлен как крыса. Поэтому со смертью Рузвельта тоже, так сказать, еще нам предстоит разобраться.
Ну, уж больно вовремя.
Уж больно вовремя.
Она произошла для определенных сил. Вот. Так что, что касается места и времени подписания акта об окончательной... Ой, господи, акта о безоговорочной капитуляции. Да, Германия, то тут позиция Советского Союза, на мой взгляд, совершенно четко определенная, что это должно быть подписано с непременным участием представителя Верховного Главнокомандования Советскими Вооруженными Силами, а не спецпредставителя при штабе союзников, каковым при всем уважении являлся Суслопаров. То есть это должен подписывать действительно маршал Советского Союза, в данном случае это маршал Жуков. Понятно, что Сталин именно ему поручил эту почетную и ответственную миссию. Вот. И этот документ ознаменовал собой прекращение боевых действий в Европе, хотя, как мы знаем, они потом продолжались, но это уже там другой вопрос.
Достаточное явление, так сказать.
Да, рецидивы определенные. Вот, значит, ну, что интересно, почему, вот вы затронули эту тему, почему европейцы отмечают День Европы 8-го все-таки числа, а мы отмечаем День Победы 9-го. Тут вот какой момент. У них День Европы, это, если синонимировать его как-то, это фактически День скорби по погибшим в годы Второй мировой войны. Они это так позиционируют.
И примирение.
И примирение, да, забыть, простить и понять. У нас это, понятно, День Победы. Мы являемся наследниками победителей. Они являются наследниками побежденных. Причем к прискорбию вынужден то же самое констатировать и в отношении, вроде бы, союзной нам державы Великобритании. Потому что совершенно непонятный вот этот символ в виде красного мака, который они там позиционируют, совершенно непонятное их высказывание в отношении победы нашей в отношении подвига советского народа, принижение подвига собственных британских моряков, которые работали и на Ленд-Лизе, и рискуя жизнью доставляли ценнейшие материалы в Советский Союз вплоть до 1945 года. Это вызывает очень-очень большие вопросы. Вот. Ну, а если посмотреть на историко-юридическую сторону вопроса, то здесь все достаточно просто. В 15 часов дня 8 мая 1945 года с обращением к нации, ну, с интервалом примерно 45 минут, выступили поочередно сначала Черчилль в Великобритании, а на том конце Трумэн в Соединенных Штатах Америки. И сказали они примерно одинаковые вещи, ну, я приведу Черчилля здесь, который сказал, что ничто не мешает отныне нам отмечать 8 мая как День Победы над нацизмом, но мы должны будем отдать дань уважения нашим советским товарищам, которые, как он сказал, тоже внесли вклад в это дело.
А, понятно. Знаете, я вот сейчас слушал то, что вы говорили, я с этим абсолютно согласен, и вдруг понял, что сегодняшний Евросоюз, а ведь это не наследники победителей.
Нет.
Британия из ЕС вышла, Соединенные Штаты Америки, собственно говоря, не входят. И вот поскольку в Европе очень много сущностей, то, мне кажется, смысл как-то для нас немножко затемняется. То есть Евросоюз – это Германия, это Италия, это Франция, которая в тот момент, по сути, ну, ее называют вишистской, но, по сути, та же самая Франция. Ну, и там различные государства помельче. А кто, собственно говоря, из них боролся так активно с нацизмом?
Сербия.
Югославия. Сербия, она не входит
в ЕС. Не входит в ЕС, да.
Болгария, да, вышла из войны, объявила войну немцам, но это был 1944 год. Финляндия вышла из войны.
Ну, нет, эти побежали в последний момент.
Румыния побежала. То есть, по сути, а кто боролся-то? Боролись только сербы.
Да.
Вот поэтому, ну да, что там праздновать? Для Евросоюза это день такой смешанной скорби, которую они пытаются выдать за какую-то борьбу за права человека, еще чего-то. Николай Петрович, вопрос. А что случилось или не случилось с генералом Суслопаровым за то, что он самовольно, фактически, получилось, подписал капитуляцию в Реймсе?
Да, абсолютно ничего не случилось. Спокойно вернулся в Москву и продолжил свою карьеру. Ничего не случилось. То есть я даже могу себе представить, что написали
бы. Что он думал, да?
Что он подумал в этот момент, кстати. Ну, я бы на его месте подумал бы то же самое. Учитывая то, что был подписан документ, через несколько часов приходит директива ни в коем случае ничего не подписывать.
И вот в этот момент, наверное, генерал Шалапаров почувствовал себя, наверное, не очень.
Но хорошо, что он за пистолетом не полез, на самом деле.
Да, слава богу, все обошлось. Да? Это никак не сказалось на его карьере. Он не был ни арестован, ни репрессирован, ничего. Да?
Никоим образом.
Занимал целый ряд высоких должностей в нашей армии. Ну и, собственно говоря, умер своей смертью. Да? Прожив большую и яркую жизнь. И, что важно, вошел в историю. Да, вот он стал неотъемлемой частью истории капитуляции Германии, несмотря на то, что он принимал как какую-то ее предварительную, как потом выяснилось, часть.
На самом деле о нем очень высоко высказывался генерал Штеменко, генерал армии Штеменко.
Да, начальник генерального штаба.
Начальник оперативного управления генерального штаба, да, при Антонове. Он говорил, что генерал Иван Алексеевич Шалапаров взял на себя в решающий момент очень высокую ответственность, что подписал этот документ. А ведь если подумать, что он бы, допустим, дал слабину, или там испугался бы, или не поставил бы свою подпись под документом в Реймсе.
И тогда получилось бы, что германская армия капитулировала только
перед западными союзниками.
Это как раз был тот сценарий, который еще Гитлер, будучи живым, пытался разыгрывать. И Геббельс, как его наследник, тоже попытался разыграть.
Вопросов было бы больше к нему, если бы он это сделал, я думаю.
Ну, как говорится, вечная ему память. Он сделал ровно то, что должен был сделать. Да? И Родина его за это Родина ему за это благодарна. Но, Николай Петрович, мы с вами вот так географически временным образом определили разницу между 8 и 9 мая, хотя там появилась разница смысловая. Но что интересно, ведь эта история повторилась еще и с капитуляцией Японии. Я напомню вам, дорогие друзья, что капитуляция милитаристской Японии была подписана 2 сентября на борту линкора «Миссури». Однако справедливо восстановленный сегодня отмечаемый День Победы над Японией и в Советском Союзе при Сталине, и сейчас отмечается 3 сентября, а дата окончания Второй мировой войны, фактически получается 2 сентября. Вот здесь это еще раз противоречие политическое проявило себя.
Ну, нет, здесь проще гораздо. Здесь это чисто временные рамки. То есть тут ничего такого выдающегося нет.
То есть опять не стали искать общий компромисс?
Ну, да. Да, у нас же это еще упирается во что? В капитуляцию последних японских гарнизонов на территории Кореи, которую мы освобождали, капитуляция Квантунской армии. Причем одно дело, когда был взят в плен там, так называемый император Манжоуго, этот Пуи, и капитуляция самой армии произошла, но там же отдельные очаги сопротивления сохранялись достаточно долгое время, которые фанатично отказывались складывать оружие.
Все-таки это было связано не только с формальным подписанием на линкоре «Миссури», там от Советского Союза подписал Кузьма Деревянко, тоже генерал, этот документ, но это было связано еще и с пока еще не оконченным сопротивлением всех японских войск.
Да, которые фанатично продолжали борьбу, уже совершенно отдавая себе отчет в ее полной обреченности. Да, но если немцы, когда им достаточно было карты показать бесперспективности продолжения сопротивления, они все поняли, японцы, видимо, руководствуясь чем-то, не знаю, кодекс Бусидо здесь при чем, не при чем, вроде он логичный. Японцы продолжали фанатично сопротивляться еще около суток.
Николай Петрович, мне хотелось бы, как говорится, уже в завершающей части нашей программы постараться сделать вывод, исходя из того анализа дат подписания капитуляций, который мы с вами сделали. Можем ли мы сказать, что противоречия между союзниками начали прорастать по мере приближения победы? И дальше они прорастали, усиливались. Ведь я напомню, что уже в марте 1946 года, то есть через 4-5 месяцев после окончания Второй мировой войны и меньше, чем через год после разгрома Германии, Черчилль выступил со своей знаменитой фултонской речью, где фактически предъявил Советскому Союзу и Сталину ультиматум. То есть, а были ли наши союзники действительно наполнены духом союзничества в момент, когда они вместе с нами подписывали сначала капитуляцию гитлеровской Германии, потом принимали капитуляцию милитаристской Японии?
Я здесь скажу так. Наши союзники не в первую очередь были наполнены духом союзничества. В первую очередь они были наполнены духом получения максимальной выгоды. Вот почему еще в 1941 году, когда Черчилль узнал о том, что Гитлер вторгся в СССР, он вздохнул с облегчением, что вторжение на Британские острова, ну, как минимум, откладывается. И ему выгоднее и правильнее было бы оказывать военную поддержку Советскому Союзу. Он тогда сказал такую замечательную, кстати, фразу, ну, в его духе демагогическом, да, если бы Гитлер вторгся в ад, я бы нашел слова в палате общем, чтобы защитить дьявола.
Ну, по-моему, эти слова прозвучали в его радиовыступлении как раз 22 июня.
Да?
Да, то есть это не кто-то где-то услышал, это было официально произнесено.
Это его позиция, да. Ну, позиция Рузвельта, сейчас можно много рассуждать, например, ленд-лиза, например, ведение войны чужими руками, сейчас не будем в это углубляться. Вот, но совершенно верно вы отметили, по мере приближения победы, уже после 43-го года, уже совершенно точно после Тегерана, это ноябрь 43-го года, значит, разногласия между союзниками стали расти, стали углубляться. Разумеется, и совершенно логично, что немецкая сторона пыталась на этом сыграть, пыталась этим воспользоваться. И, конечно, к 45-му году эта ситуация достигла точки кипения. Причем эта точка кипения, она не была очевидна, она не была демонстративна. Если мы сегодня знаем о существовании в голове у господина Черчилля и в кулуарах британского генерального штаба, в принципе, плана немыслимого...
по своим союзникам,
да,
конечно.
То это ставит точку в этих рассуждениях.
А еще в этот момент, я напомню, Соединенные Штаты Америки оказались на финишной прямой и получили ядерное оружие, что тоже изменило их отношение к союзникам. Просто да? Они решили, что а зачем договариваться? Те договоренности, которые были в Ялте, ну, сегодня часто говорят «Ялтинский мир», а тогда атомной бомбы еще у американцев не было.
Не было, и было не очень понятно, когда она будет.
Когда она будет. Да. А вот через несколько месяцев она у них уже была, и они решили, что, в принципе, можно и не договариваться. И не договариваясь с Советским Союзом, они начали, ну, совершенно иную политику. Поэтому мне кажется, что разговоры о том, что союзники были такие дружные, и только потом якобы Советский Союз начал себя плохо вести, о чем, собственно говоря, Черчилль говорит в своей фултонской речи, это просто плоды западной пропаганды. Ничего этого на самом деле не было. Николай Петрович, у нас осталось меньше минуты. Скажите, пожалуйста, каким образом ядерное оружие сказалось на взаимоотношениях между союзниками?
Ну, ядерное оружие, оно показало, во-первых, Советскому Союзу истинные намерения западных союзников, что в случае его применения они не будут церемониться, что они будут применять его по крупным, по населенным городам, как произошло с Хиросимой и Нагасаки, и, в свою очередь, ускорило разработку нашего собственного оружия. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ну, на этом программа «Наследие» заканчивается. Мы обязательно вернемся через неделю. До свидания.
До свидания.